Лидия Алексеевна Чарская. Мотылёк. Глава первая. Птичка выпорхнула из гнезда. Мама перекрестила дрожащей рукой Шуру и произнесла, глотая слезы: «Ну, с Богом, детка моя. Пиши почаще. Нас, стариков, не забывай. Помни одно. Не делай ничего такого, что могло бы смутить твой покой. Нет ничего лучше, как иметь чистую совесть и сознавать свою правоту», — прибавил папа и также благословил и обнял Шуру. Потом резко отвернулся и что-то уж очень подозрительно долго сморкался, пристально глядя на паровоз. Шура Строкова, дочь скромного уездного чиновника, 16-летняя девушка со свежим маловидным круглым лицом и ясными искрящимися карими глазами, через силу улыбалась сквозь слезы. Она была похожа на девочку в своем гимназическом коричневом платье, оставшемся еще от прошлого года, и теперь надетым ею в дорогу. Толстая длинная русская коса пускалась у нее ниже пояса, оттягивая назад маленькую головку, а непокорные завитки мелких кудрей красиво обрамляли привлекательное личико Шуры. Только лишь нынешней весной Шура окончила гимназию и теперь ехала в Петроград поступать на педагогические курсы. Вся семья Струковых, не исключая старой няни Матвеевны и Шуриного друга детства Евгения Николаевича Вяземцева, пришли проводить девушку на вокзал. «Да кошелек-то, кошелек береги! Шуренька, шутка ли сказать, экую уму джинжись отец тебе отвалил? А в пути-то чуть зазеваешься, Анжулик-то тут как тут, сцапает живым манером, да и был таков!» Ворчливо, по своему обыкновению, бубнила старая няня, выненчившая не только Шуру, но и ее мать, худенькую, хрупкую, всегда чем-то озабоченную и встревоженную женщину. «Няня права», — проговорил Иван Степанович Строков. «Береги хорошенько деньги, Шура, помни, они даром не даются». «Не от избытка, к тому же, поделился я ими с тобою, сама знаешь, а чтобы ты имела возможность доехать до места с удобством и не смотреть в руки дяди». Шура вспыхнула. «Ах, папочка, не беспокойтесь, пожалуйста, все будет хорошо, вот увидите». «Каждое первое число по 25 рублей получать от меня будешь аккуратно. 15 дяди вноси за стол и комнату, а остальные на книги, учебники, на ремонт гардероба и так далее. Я скоро перестану брать эти деньги, вот увидите, папочка, потому что обязательно уроки постараюсь найти, ведь вам и легче будет», — улыбаясь, говорила Шура. «Ладно уж, лишнее это как будто. Лучше учись хорошенько, да лекции аккуратно посещай». Уже несколько раздраженно проронил Иван Степанович и нервно покрутил седенькую бородку. Неизгладимые следы долгой и упорной житейской борьбы, заботы, усидчивой работы лежали на этом несколько суровом лице преждевременно состарившегося человека. И теперь Струкова неотступно преследовала одна и та же мысль. Хорошо ли он сделал, что сдался на борьбу остальных членов семьи, а больше всего самой Шуры, отпустить дочь, в сущности еще совсем ребенка, в далекую столицу? Правда, там Шура будет жить не одна, а в доме его двоюродного брата, который всегда очень хорошо относился к нему, насколько может хорошо относиться важный петроградский сановник бедному провинциальному родственнику. Ведь только благодаря приглашению Сергея Васильевича Мальковского поселиться у них в доме, Иван Степанович рискнул отпустить свою Шуру в столицу на курсы. Но, тем не менее, старик тревожился за дочь. «Экая досада, право, что ты не можешь поехать вместе с нею, Евгений», — обратился он к высокому студенту-электротехнику, находившемуся тут же в числе провожавших Шуру и оживленно о чем-то переговаривающемся с нею, с ее старшей сестрой Нютой, служившей машинисткой в уездном присутствии, и с их братом-гимназистом Левой, живым темноглазым подростком. «Да, досадно. Ведь надо же было, как нарочно расходиться маминому ревматизму. Пока совсем не поправится, не могу уезжать. Вы знаете, как она нервничает и страдает во время припадков боли. Грешно было бы ее оставить одну». Евгений Николаевич, произнеся все это, снова обратился к Шуре, возобновляя прерванную беседу. «Во всяком случае, через 2 недели я буду в столице и помогу вам, чем сумею. На уроки, если надо, поищу для вас, и в театр пойдем вместе». «Счастливица! В театр!» — восхищенно произнесла Нюта, высокая бледная девушка с нездоровым цветом лица. «Ну вот, нашла невидаль. В театр!» — вмешался баловень семьи Лева. «И уж если идти, так, по-моему, в цирк. Там тебе и лошади, и дрессированные животные, и клоуны, и акробаты, чего только душа не попросит. Эх, и молод же ты, брат. По молодости только и простительно тебе театру предпочитать цирк. Усмехнулся Женя Вяземцев, и его красивое лицо с благородными чертами и открытым взглядом светлых голубых глаз снова обратилось к Шуре. «Так вот, Шура, через 2 недели весь к вашим услугам, а пока без меня никуда не ходите. Не отнимайте у меня возможности быть вашим гидом. Обойдем прежде всего музей Александра Третьего, Эрмитаж и...» «Женюшка!» — касаясь его рукава худенькой сухой рукой, шепнула Анна Ильинична Струкова студенту. «На пару слов, Женюшка!» и отвела его в сторону. «Послушай, друг мой, на тебя вся надежда. Я знаю, как ты относишься к нашей девочке, и вот какое тебе от меня за это спасибо!» Тут голос Струковой дрогнул и оборвался. 2 крупные слезы повисли на ее ресницах. «Недаром мы с твоей мамой мечтали, планы строили, небось, сам знаешь какие. С детства вы вместе растете, и, кажется, мне крепко привязались друг к другу. Так вот, если ты действительно сильно любишь мою Шуру, будь снисходителен к ее недостаткам, ведь наша Шура добрая, благородная девочка, и если ее легкомысленная немного, то это не такой уж и грех в сущности. Но и легкомысленность ее может бед наделать, так что ты помоги ей советом, как старший. Тебе уж 22 года, ты опытнее, умнее. Скажи ей на прощание, чего там опасаться надо в столице, кого сторониться и вообще... Ты уже прожил год в Петрограде, изучил его достаточно. Так вразуми теперь и ее, нашу детку. Не беспокойтесь, Анна Ильинична, — мягко возразил Евгений Николаевич. Я уже обо всем переговорил с Шурой, и она дала мне слово не предпринимать ничего серьезного, не посоветовавшись со мной. Это решено. Он хотел прибавить еще что-то, но тут прозвучал 2-й звонок, и все засуетились и заговорили сразу. Чулки светлые у тебя вместе с платками покладены, Шуренька. Да платки-то не растеряй, новые ведь. И банку-то с вишеньем не разбей ненароком, — волнуясь, наказывала няня. Когда в цирк попадешь, афишу не выбрасывай. Мне пришли в письме непременно, — перекрикивал старушку Лева. Пиши почаще, Шура, не ленись, — шепнула Нюта. Не то наши старички, сама знаешь, волноваться будут. Ну, с Богом. «Садись в вагон. Евгений тебя проводит до места. Одна ты не протиснешься». И, обняв еще раз дочь, Струков легонько подтолкнул ее к вагонной площадке. Но тут к Шуре кинулась Анна Ильинична и еще раз прижал ее к своей груди. «Молись Богу, Шурочка, детка моя дорогая, не забывай каждый день молиться, и Царица Небесная оградит тебя от всего дурного. Ну, Господь с тобой, иди». В полумраке вагона Шура едва нашла свое место. Все было битком набито уезжающей публикой. Евгений Николаевич не без труда усадил девушку между 2 каких-то старушек. «Ну, до скорого свидания, Шура. Помните то, что вы мне обещали вчера?» — произнес он, глядя ей прямо в глаза. Шура вспыхнула и снова, порывисто вскочив с места, быстро взяла своего друга детства за руку и увлекла его за собой в коридор. Там, у окна, она ему зашептала взволнованным голосом. «Никогда, Женя, слышите ли, никогда не забуду того, что вы мне вчера говорили в саду. Честное слово, вы мой единственный друг, и не будет у меня никакого другого друга. И когда мы закончим высшее образование... Да-да, Женя, дорогой мой товарищ, я обещаю вам то же, что обещала вчера». Евгений Николаевич крепко пожал ее маленькую ручку. «Спасибо, Шура. Вы знаете, какое для меня счастье ваше слово». Он не мог больше ничего прибавить от волнения. Прозвучал 3-й звонок, и юноша едва успел выскочить из вагона. Шура бросилась в свое отделение и высунулась из окна. «Вот они все здесь, ее милые и дорогие. Вот папа ее всегда хмурый, суровый по виду, но чрезвычайно благородной душой папа, которого даже дети любят бесконечно, хотя и побаиваются немного. Он снял шляпу, и ветер треплет его седые жидкие волосы. Он что-то говорит, чего уже не слышно за шумом и общими приветствиями и напутствиями уезжающим. Вот мамочкино лицо, милое, кроткое, залитое слезами. Мамочки, их общей любимицы. Вот старушка-няня машет руками и кричит что-то, верно, опять о банках, платках и белье. И усталое лицо Нюты, серьезной и тихой девушки, уже теперь в 20 с небольшим лет главной помощницы семьи. и оживленное румяное лицо Левы, отчаянно размахивающего фуражкой. А за ними несколько в отдалении стройная фигура Евгения Николаевича, того самого милого Жени, с которым они играли и дрались в детстве, читали Майн Рида и Жюля Верна в отрочестве, и с которыми теперь в ранней юности она, Шура, решила связать когда-нибудь свою судьбу. Не вдруг и неожиданно пришло это решение. Семья Вяземцевых и Струковых давно мечтали поженить когда-нибудь впоследствии Женю и Шуру. Серьезный и не по летам устойчивый юноша вырос на глазах Анны Ильиничны и Ивана Степановича. И на глазах же у них выросла и окрепла любовь детей, перейдя из детской дружбы в более глубокое и крепкое чувство. А поезд все ускорял и ускорял ход, отдаляя Шуру от маленькой группы людей, оставшихся на дебаркадере уездного вокзала. Еще немного, и она вовсе исчезла из вида. И Шура, усталая и измученная от пережитых впечатлений, опустилась на сиденье дивана и предалась своим мечтам.